Шива Пурана, глава 18. Природа рабства, освобождение и прославление Лингама Шива. Вопрос стоит о рабстве и освобождении от рабства. Тот, кто понимает, что это важный вопрос, становится садху. Кто не понимает, думает, пока подожду, побуду в рабстве, ничего страшного. Потом освобождусь, буду создавать причины для следующей жизни. Вот что это значит, что человек говорит, буду создавать причины для следующей жизни, чтобы в следующей жизни достичь освобождения. Что им не познана природа рабства и природа освобождения, и не познана уникальность рождения человеком именно этой жизни. Поскольку рождение человека в этой жизни, в теле человека и способность читать, писать, понимать учения, не иметь тяжелой кармы, иметь возможность слушать учения – это уже признаки драгоценного человеческого рождения. И надо очень серьезно задумываться над этим, чтобы использовать правильно драгоценное человеческое рождение. Но часто сансарная жизнь не позволяет это понять. Потому что много клеш, много васан, много желаний. И ход мышления, юкти у человека искаженный. У него нет своих мыслей. У него есть мысли, приобретенные обществом, воспитанием, кармой. Личной кармой это тоже. Право на собственные мысли еще надо получить на собственные юкти. То есть, когда появляются собственные, именно собственные мысли? Очевидно, тогда, когда мы освобождаемся от всех навязанных шаблонов, стереотипов и выбираем, во-первых, то, что мы сами хотим изучать и понимать, а во-вторых, когда мы освобождаемся от клеш, когда все демоны в каналах засыпают, которые любят нашептывать под видом собственных мыслей какие-то желания эгоистичные. И когда мы погружаемся в природу собственного «я», переживаем ни с чем не сравнимую ясность, чистое зеркало осознавания, ясно отражающее Брахмана. И вот тогда игра ясности в нашем манасе, в ахамкаре и будхе порождает наши собственные мысли. И это уже не мысли, заимствованные из общества, школы, воспитания или прочитанные откуда-либо. И это не мысли, нашептанные внутренними какими-то демонами, духами или эгоистичными какими-то аспектами эго. Это чистая игра ясности естественного состояния, подобному зеркалу, отражающему Брахмана. Вот это собственные мысли, юкти. Но что же делать, пока еще не получается генерировать собственные мысли как чистую игру ясности естественного состояния? Не стоит расстраиваться. Надо храбро идти по пути, смело практикуя, в надежде на то, что когда-нибудь это откроется. Пытаться вновь и вновь зарождать чистую осознанность, чтобы породились правильные чистые мысли, был создан чистый юкти. И доверять писаниям. Принимать Писание в качестве опоры, в качестве гипотезы, требующей подтверждения, полагаться на Писание, полагаться на Гуру Шишья Парамбару. И это очень важно и в начале, и в середине, и в конце. Итак, глава называется «Природа рабства и освобождения». Мы должны глубоко понять, что пребывание в сансаре является рабством. Когда человек осознает пребывание в сансаре как рабство, у него естественным образом появляется желание освобождения. Никакого другого желания у него больше нет. Когда человек не осознает и не определяет рабство в сансаре как рабство, то у него не столь сильная мотивация Бога, не столь сильная мотивация освобождения, у него нет мотивации практиковать, делать севу. Ну, она может быть есть, но небольшая. Но чтобы по-настоящему практиковать, делать севу, нужна не просто сильная мотивация, устремленность, решимость, она нужна запредельная. Запредельная. Но откуда же взять эту мотивацию? Ее надо взращивать, воспитывать, без надрыва, целенаправленно, поступательно воспитывать. И размышление над природой рабства и освобождения создает такую сильную, нерушимую мотивацию. Бывает, человек говорит, я бы стал садху, но вот что-то мешает. Вот. Бизнес мешает, да, вот, надо там долги по бизнесу, работа. Это все равно, как человек говорит, я бы освободился от рабства, но вот бизнес мешает. Не могу пока. Что бы вы ответили этому человеку? Что-то ты не понимаешь. Ты не понимаешь своего положения. То есть это не аргумент вообще. В качестве аргумента, хуже аргумента нельзя придумать. Это неадекватное состояние осознавания ситуации. Тут, когда человек неадекватно оценивает свое положение, положение других, он находится в ошибочном состоянии, в сильно ошибочном. Только адекватная оценка своего положения и ситуации в любом деле, она дает успех. Неадекватная оценка, это ошибочное положение, не даст успеха. Это все равно, что болит печень, а человек диагностировал, что у него болит нога. Абсолютно неадекватная оценка. То есть лечение, сколько бы он ни лечил ногу, у него будет печень болеть. Бесполезно. Сколько бы он там ни проходил процедур, микстуры не пил, все это не сработает. Так и здесь человек должен понять. Когда я не оцениваю освобождение как что-то высшее, я неадекватно осознаю реальность, в которой живу, себя, свою судьбу, свой жизненный путь и свой жизненный финал, и свой жизненный исток. Я в этом не ориентируюсь. Но это нормально вообще. Ведь в таком состоянии живут 90% людей. Это и есть состояние сансары. Если бы мы адекватно оценивали, то, во-первых, мы бы сюда не попали, или попали бы, но уже неся какую-то миссию. Во-вторых, мы бы уже были освобожденными ситхами или небожителями. Это нормально, быть запутавшимся, быть заблуждающимся в сансаре. Но с этим можно работать. И вот мы должны работать, опираясь на шастры и вырабатывая правильный юкти, правильный ход рассуждения. Многие люди медитируют, не обладая правильным юкти, и тогда медитация их не спасает. Она становится чем-то релаксирующим, или она становится способом расслабиться, убежать от реальности внутрь, пережить какие-то опыты. И тогда медитация и прием галлюциногенных препаратов ставятся тоже на один уровень. Вот иногда человек может читать переживания там. Просветленных, состояние нирваны Будды, говорит, так я вот пиота поел или там ЛСД, грибов покушал, такие же состояния были, я тоже самое знаю. Вот. Но вопрос, а ты избавился от рабства, ты стал Буддой, ты реализовал себе природу Шивы? Да нет. Выходит так, что это переживание не изменило тебя, ты не сумел правильно в нем утвердиться, правильно его распознать. Ты стал пробужденным. Боги преподнесли тебе украшения из лотосов, и ты реализовал пробужденных, три пробужденных тела. Да нет, у меня куча кредитов. Подержанный автомобиль. Я работаю в офисе. Так как же ты можешь проводить знак равенства между этим ничтожным переживанием, которое вообще не играет никакой роли, и великим путем освобождения? Как у тебя вообще такой язык повернулся даже проводить знак равенства? Между этим нельзя проводить знак равенства. Да, приоткрылась щель в потустороннее, но приоткрыть щель в потустороннее и переправиться на другой берег, стать тадхагатой, тем, кто прибыл в истинную таковость, теми, кто прошел 7 земель мудрости или 10 земель мудрости, нельзя. Это совершенно разное состояние, совершенно разное понятие. Именно поэтому мы говорим, глубокое исследование, обучение, выработка правильного рассуждения, юкти, садхана, переживание знаков, жизнь в отречении и самодисциплине – большая цена этого, очень большая. Цена очень большая, потому что на кону очень большие вещи. И во всем этом надо разобраться. И эта глава нам объясняет, как понять природу рабства и природу освобождения.
Мудрецы сказали: «О, главный среди всеведущих, объясни нам, пожалуйста, природу рабства и освобождения». Сута сказал: «Я объясню рабство, освобождение и средства, ведущие к последнему. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Говорится, что если душа связана путами 8 первоначальных сущностей, Пракрити и тому подобное, она находится в рабстве. Когда она освобождается от них, ее называют освобожденной. Совершенное покорение, власть над Пракрити и ее производными есть освобождение».
Итак, надо понять первый вывод. Душа в рабстве, она не в свободе. Вот все разговоры о свободе – это просто разговоры. Даже если мы изучим философию Адвайта Веданты или философию шиваизма и громогласно, взобравшись на гору куда-то, провозгласим «Ахам Брахмасми», «Шивохам», «Я есть Шива», то это будет просто словесная свобода. Если мы глубоко исследуем природу рабства души, то мы обнаруживаем, что свобода не есть ментальное утверждение, свобода не есть умственная убежденность или вера поверхностная. Истинная свобода должна освобождать от рабства. И природа души – это рабство у энергии. То есть освобождение имеет энергетическую природу. И рабство тоже имеет энергетическую природу. И душа находится в рабстве у Пракрити, 5 элементов – пран, манаса, будхи и ахамкары. Божественная душа, как атман. В рабстве у 5 оболочек, и вот из этого рабства ее надо извлекать. Часто бывает, душа не осознает своего рабства, поскольку ее когнитивных способностей недостаточно, чтобы осознать, что ум – это рабство, эмоции – это рабство, отождествление, вернее, не сам ум, а отождествление с ними. Она всегда отождествлена. Ахамкара – это рабство, отождествление с будхи – это рабство. И вот с осознания природы души, пребывающей в рабстве, начинается путь освобождения. Как только мы осознаем, что что-то дает нам рабство, то мы его стремимся отбросить, отделиться от него, выстроить дистанцию и как-то забыть о нем, избавиться от него, побыстрее избавиться.
Когда душа, пребывающая в рабстве, освобождается от него, ее называют освобожденной душой. 8 пут – это Пракрити, Будхи, Ахамкара, обладающие природой материальных свойств, и 5 танматр. Из этих 8 создается тело. Тело совершает деятельность. Деятельность порождает тело.
Итак, 5 танматр, ахамкара, будхи и пракрити, по другим источникам манас, это 8 аспектов, которые создают тонкое тело. То есть душа принимает тонкое тело, и когда тонкое тело было создано, она уже попадает в рабство. Природа души – бесконечное пространство. Природа души – чистый бесконечный свет, то, что называют ясный свет на санскрите – абхасвара или прабхасвара. Чистый, ясный, бесконечный свет, полный божественного величия – это природа души. Но когда некоторые уплотнившиеся энергии этого чистого света выделяются, и сознание в них запутывается, создается тонкое тело и наступает рабство души. Есть такое понятие ашрая. Ашрая – это одновременно и прибежище, то, в чем мы принимаем прибежище, шаранагати, ашрая – это прибежище. И одновременно это алмазная твердыня собственных внутренних глубин, ее неосознающая сторона, причинное тело. И вот когда причинное тело становится просветленным, его называют джнанакая или ашрая, прибежище для души. Ашрая джняна – это чистое сознание, синоним причинного тела. Непрерывный поток сознания, текущий из жизни в жизнь, до просветления. И вот этот поток сознания, ашрая джняна, может быть благим или дурным. Только когда прояснена глубинная природа и, видимо, ее неупорядоченная природа, сознание отделяется от тонкого тела и от ашрая, от причинного тела. Ашрая видья – это исконное осознавание, изначальная природа ума, лежащая за пределами трех времен и всей концептуальной умозрительности, знающая природу своей глубины как атмана. И вот прорваться в эту глубину, освободиться от рабства тонкого тела – это задача души. И вот другое значение ашрая – прибежище, то есть надо найти прибежище в своей бесконечной внутренней глубине, чтобы прорваться и освободиться от рабства.
Так рождение и деятельность последовательно сменяют друг друга. Тело бывает трех видов – грубое, тонкое и причинное. Грубое тело отвечает за всю деятельность. Тонкое тело служит причиной наслаждений посредством чувств. Посредством причинного тела душа переживает благие и дурные последствия своей деятельности.
Большинство людей осознают свое грубое тело. Некоторая часть людей осознает свое тонкое тело. Садху, если они хорошо практикуют, экстрасенсы, маги, колдуны, психоэнергетики, биоэнергооператоры, ясновидящие, те, кто практикует сновидением, все они немножко соприкасаются с тонким телом. Когда они соприкасаются с тонким телом, их мировосприятие радикально меняется. Это уже необычные люди, которые по-другому смотрят на мир, и они живут сознанием больше в магическом мире. Поскольку они понимают, что мир имеет магическую природу, и всем грубым управляет все тонкое. Грубым телом управляет тонкое тело. Продолжительность жизни, болезни, судьба – все это в тонком теле. И немного осознавая тонкое тело, они пытаются что-то менять, на что-то влиять, что-то корректировать, кому-то помогать, привлекать какие-то силы в свою жизнь или в жизнь других, заниматься магическими практиками, что-то призывать. Все это оперирование на уровне тонкого тела. Такие люди понимают магическую природу реальности, каждый в меру своего понимания пытается использовать свои знания, чтобы получше устроиться в этом мире, может быть. Особо продвинутые получше устраивается в тонком мире. Но знание тонкого тела не решает проблемы, поскольку эти люди также подвержены неведению, подвержены цеплянию, надеждам и страхам, только они более тонко чувствуют все, и их надежды и страхи более магические, более тонкие. Они могут иметь силы, но корень неведения кроется в причинном теле. Причинное тело не осознает почти никто. оно настолько тонкое, и нужно обладать большой чувствительностью. И когда мы стремимся к освобождению, мы ставим задачей познания не только тонкого тела, но и причинного тела, и возвышения над причинным телом и над всеми телами. Прорыв в трансцендентное, в турью, утверждение в турью, в турье. И прорыв не только в медитации, в самадхи, нирвикальпаса, викальпа, нирвикальпаса, самадхи, но и прорыв в турью, в сахаджа, в состоянии, в бодрствовании. И это называется джаград турья. Трансцендентное, которое переживается наяву в бодрствовании. Необычайно сложно его пережить и обрести. Это связано с высокими стадиями созерцания. Но мы вновь и вновь, созерцая, шаг за шагом, движемся к нему. И когда прорыв турья осуществлен в бодрствовании, или в сновидении, или в трансцендентном, постепенно мы учимся жить в турье. Это очень новое мироощущение. Это жизнь в брахмане. Жизнь словно бы в центре Вселенной. Жизнь словно бы источник Вселенной, в единстве с Шивой, ощущение себя Буддой, ощущение себя Шивой. Шива не есть трансцендентный Бог, с которым мы никогда не соединимся. Тот, кто идет по пути освобождения, постепенно открывает собственную природу Шивы, Шивохам. Он сам постепенно становится живым Шивой в физическом теле. Освобождение всегда связано с превосхождением этих трех тел, реализацией турии, реализацией природы Шивы, а затем возвратом трансцендентной природы, трансцендентного сознания и привнесением в эти тела, переплавлением физического тела в ситхакаю, тонкого тела в пранавакаю и причинного тела, которое было раньше не просветлено, в джнанакаю.
В качестве плода добродетели душа испытывает счастье, в качестве плода греха – страдания. Посредством трех видов тела и их деятельности душа, связанная путами деятельности, бесконечно вращается, подобно колесу. Для того, чтобы положить конец этому коловращению, нужно поклониться Творцу колеса.
Стоп. Душа, связанная бесконечными путами деятельности, это жизнь в представлениях. Вчера я сделал то-то, сегодня мне надо сделать то-то, а завтра я буду делать то-то. Сама жизнь, которая проходит в таких представлениях, это и есть карма мала, изъян ума, связанный с деятельностью, отождествлением с деятельностью, подпадание под причинно-следственные связи, событийные ряды и запутывание в них. Разорвать круг сансары означает в том числе освободиться от кармы малы, ложных представлений за деятельность, ложной ответственности за деятельность, за плоды и результаты своего труда. И что Шива Пурана говорит? Надо поклониться Творцу вместо деятельности. Вместо всех этих представлений «я делатель, плоды принадлежат мне», надо поклоняться. И не когда-то в будущем, а вот прямо сейчас. То есть тело может делать те же действия, но их надо делать как поклонение. Главным надо в действии видеть поклонение. И когда мы в главном видим поклонение Богу в деятельности, происходит высвобождение деятельности в недеяние. Руки могут делать, тело может делать, но ум перестает делать. Природа тела что-то делать – это нормально. Но вот перерождается не тело. Тело живет сколько нужно, затем разрушается, если оно не бессмертное, конечно. Перерождается ум, поток сознания. И вот ум надо освободить тем, чтобы научить его во всем поклоняться Всевышнему Источнику. Превратить любое действие в поклонение. Само действие проблемы не является. Проблема является действие без поклонения. Действие плюс поклонение равно бхакти-йога. Действие без поклонения равно карма. Часто бывает, мы испытываем сложности при служении. Почему? Потому что действие есть, а поклонения нет. И тогда мы думаем, мне бы поклониться там в храме, мне бы помедитировать, а я здесь делаю что-то. Но если мы привнесем поклонение в действие, то действие будет вызывать радость, действие станет бхакти-йогой. Действие само не является проблемой. Проблемой является отношение к действию в состоянии эго и кармы, без поклонения. Если мы занимаемся бхакти-йогой, карма-йогой, то не надо ничего делать без поклонения. Это должен быть девиз садху. Когда вы варите суп, вы не должны варить суп в своем уме, вы должны поклоняться на кухне. Тогда суп будет благословленным и очень вкусным. Когда моете тарелки на кухне, вы не должны мыть тарелки. Ну, тело пусть моет, конечно, но ум не должен мыть тарелки. Ум должен поклоняться. Но если тело моет тарелки и ум моет тарелки, то вам ничем не поможешь. Вы просто будете мыть, не извлекая никакой благодати, никакой пользы. Когда вы метете пол, тело должно мести пол, но ум должен поклоняться. И вот привнесение поклонения в карму, в деятельность, вот что превращает карму в бхакти-йогу, в служение. Служение означает поклоняться во всех действиях. Тогда действие начинает чудесным образом тоже трансформироваться. Оно превращается в лилу, в божественную игру. Тот, кто умеет поклоняться Богу, он может совершать невероятные вещи, но никогда их не приписывает себе, потому что Бог через него делает. И когда человек понимает этот принцип, он становится уверенным, бесстрашным, свободным и непривязанным к действиям. Тогда любые действия могут через него совершаться, как божественная игра, и не окрашивать его.
Пракрити и так далее представляют собой великое колесо, а Шива выше Пракрити. Творец колеса есть Господь Шива, Он выше Пракрити. Точно так же, как ребенок пьет и выплевывает воду, как ему нравится, Шива распоряжается Пракрити и так далее, как ему нравится. Его называют Шивой, потому что он подчиняет ее себе. Только Шива вездесущ, совершенен и свободен от желаний. Духовное величие Махешвары, которое способны постичь только веды, состоит во всеведении, совершенной удовлетворенности, бесконечном осознании, свободе, непогрешимости и бесконечной мощи. Поэтому получить власть над Пракрити и прочим можно только милостью Шивы.
Здесь описывается снова качество Ишвары. Еще раз по каждому качеству, по слову.
Духовное величие Махешвары, которое способно постичь только веды, состоит во всеведении.
Сарваджнятва. Всеведение означает пребывание в знании. Не просто способность знать или знание всего, а пребывание в изначальном знании, являние самим знанием. Существует познаваемое. Все внешнее – это познаваемый внешний мир. Называется прамея на санскрите. Существует знание. Например, когда познаваемое отражается в нашем сознании, возникает знание. Как принцип знания, как процесс познания. Это называется прамана. Когда я вижу внешнее, это прамея, то, что я познаю. Это все внешнее, познаваемое. Когда знание зарождается во мне, это принцип знания, прамана. Но если глубже еще пойти, то есть некий познающий, который пребывает в знании. И вот этот верховный познающий, самый глубинный познающий, это и есть Шива. Все познаваемое пребывает в знании. То есть весь внешний мир пребывает в нашем сознании. Но все знание пребывает в познающем. Причем не в малом познающем, небольшом наблюдателе, а верховным познающим. И вот Шива – это верховный познающий. И очень важно отличать верховного познающего от наблюдателя, сакши, малого свидетеля. Малого свидетеля воспитать и открыть не так сложно. Некоторые это могут сделать за два занятия. Чтобы познать верховного познающего, даже жизни богов бывает не хватает. Поскольку верховный познающий – это первая татва и парама-татва, абсолютная, трансцендентная татва. А свидетель – это 16-я татва, 14-я татва, 15-я, иногда манас, иногда ахамкара, иногда будхи. И вивека, духовная мудрость, заключается в том, чтобы, двигаясь по пути осознавания, познания, исследования познающего, самоисследования, различать верховного познающего, верховного свидетеля всего, того, кого никто познать другой не может, кого просвидетельствовать никто не может, от малого познающего, малого свидетеля. Ведь бывает такое, ну, вульгарная трактовка адвайты. Какая вульгарная? Ты Бог, все. Да, я Бог, все. Я все постиг, я все познал. Можно не практиковать. Пойдем на футбол. И все в тебе. Не надо кланяться богам, не надо никаких авторитетов. Все в тебе. Да, все во мне. Я все, все во мне. Но во мне клеши, кармы и малы, и они почему-то не изжиты. Но все во мне. То есть вульгарная трактовка процесса самонаблюдения, процесса свидетеля, она может приводить к таким ошибкам. А мы должны всегда спросить: да, ты Бог, но на каком уровне? В какой татве? Какая часть в тебе? Тело Бог? Энергетическое тело Бог? Астральное тело Бог? Нет. Ментальное Бог? Нет. Причинное? Нет. Турья? Да. Но Турья не имеет к тебе на данном уровне отождествления эгоистических устремлений, притязаний, кармы и привязанности. Она как будто бы не имеет даже никакого отношения. Ты ее не осознаешь, даже не связан. Поэтому говорить «ты Бог» правильно только в воззрении, которое предстоит затем реализовать, восходя к нему. Или все в тебе. В теле может все быть в тебе. Например, в теле, в физическом теле. Галактика, Млечный Путь может быть в теле? Нет. В энергетическом теле может быть вся энергия Вселенной? Нет. В астральном теле? Вряд ли. Есть множество других астральных тел. Если они войдут, они не поместятся туда. В ментальном, в причинном. Причинные тела великих богов. Нет. Значит, все в тебе, это говорится о тебе как о Турье, как о трансцендентном. И вот правильное вивека, распознавание, оно позволяет познать, что есть только один познающий, верховный познающий. Тот, кого никто другой познать не может. Есть только один свидетель, наивысший шаг, сакши, парама-сакши, кого никто другой просвидетельствовать не может, потому что кроме него никого и нет. Потому что просвидетельствовать или познать может то, что тебя выше. А выше Шивы никого нет. Итак, это всеведение, сарваджнятва. Другое.
Совершенная удовлетворенность.
Пурнатва – совершенная целостность и удовлетворенность всем. Шива является собой счастье всего мира, совершенное блаженство всего мира, суть исполнения всех желаний всех божественных существ.
Бесконечное осознание.
Ананта – безграничное сознание, пронизывающее все.
Свобода.
Сватантрия. Шива, Ишвара, является суверенным существом. Означает, все живые существа являются либо его сюзеренами, как боги, либо вассалами. Суверен, сюзерен, вассал. Например, вассалы – это подчиненные крестьяне, сюзерены – это малые короли, А суверен – это один великий король, который контролирует и сюзеренов, и вассалов, и все свое царство. Суверенная воля Шивы предполагает, что кроме его воли никого и ничего больше нет. И эта воля контролирует всех живых существ. Шива управляет Пракрити по своему желанию, по своему трансцендентному волению.
Непогрешимость.
Изначальная чистота, в которой не может быть и нет никакого изъяна, в котором отсутствует грех по причине того, что Бог есть фундаментальное глубинное добро. Нет никакого зла в Боге. В авраамических религиях есть дуализм. Бог и дьявол. И иногда Бог рисуется чуть ли не равным Богу, но говорится, что по попущению Бога дьявол существует. Но он почти по силам равный. В шиваизме, в веданте нет вообще такого понятия. Нет никакого зла. Есть только одно божественное существо, оно чисто и изначально совершенно. Есть заблуждающиеся существа, есть миры, созданные заблуждающимися существами, но фундаментального зла и нечистоты нет. Дальше.
И бесконечная мощь.
Бала или Айшвария.
Дальше. Поэтому получить власть над Пракрити и прочим можно только милостью Шивы. Если кто-нибудь спросит, как бескорыстно поклоняться совершенному существу, ответом будет, если посвящать свою деятельность Шиве, это доставит ему радость.
Бескорыстное поклонение совершенному существу с точки зрения нутара-тантры или высших уровней шайва-сиддханты – это прежде всего практика внутреннего созерцания, внутреннего самопоклонения и самоотдачи. Внешнее поклонение может быть, и оно совершается, но оно является вторичным по отношению к внутреннему самопоклонению и самообнаружению Шивы. Это и есть созерцание. Любое поклонение упасана – это установление связи. Установление связи через имя, образ и ритуальную практику является вторичным. Установление связи вне имени, вне ритуальной практики через чистое созерцание является первичным с точки зрения нутара-тантры и также и шайва-сиддханты. Например, в Шива-пуране, в Сиддханта-шикхамане, в Чандра-джняна-агаме говорится, тот, кто поклоняется внешнему лингаму, отбросив внутренний лингам, ну, как-то так говорится, тот не является особо мудрым. Другими словами, поклонение внутреннему лингаму – это и есть практика созерцания, внутренняя упасана. И вот тайны внутренней упасаны, кто ими овладевает, тот понимает всю природу освобождения. При этом внешняя упасана не отбрасывается, но является дополняющей.
Чтобы обрести милость Шивы, нужно поклоняться исключительно Шиве. Устремившись мыслью к Шиве, пусть верующий поклоняется образу Шивы в виде лингама или божества, или поклоняется преданному почитателю Шивы. Пусть он поклоняется его преданному почитателю посредством тела, ума, речи и денежных пожертвований.
Итак, пока внутренний лингам не обнаружен, поклонение необходимо внешнему лингаму и преданному, который осуществляет тоже чары лингам, то есть человеку. Традиция поклонения человеку в Индии – это в санатанадхарме, в тантре, это очень глубокая древняя практика, когда обожествляется какой-либо человек, в общем, даже не важно какой, потому что есть даже традиция поклонения коровам, быкам и собакам. Но предполагается, что не поклоняются человеку как таковому, как личности или как телу, а поклоняются Богу в человеке. Не поклоняются быку или корове, а Богу в быке или корове. Не поклоняются собаке, а Богу в собаке. Так же, как не поклоняются камню, лингам, а поклоняются Богу, который в нем. Но это тантрическая традиция, когда поклоняются, то есть настраиваются и медитируют на божественный источник, пребывающий в чем-либо плотном, материальном, например, в человеке или, например, в лингаме. Поскольку гораздо проще его обнаружить, наделенного образом и признаком, пока он не раскрыт внутри. Когда он раскрыт внутри, в таком поклонении уже нет нужды, хотя оно может выполняться ради привлечения шакти или обретения магических сил. Что происходит во время такого поклонения? Если оно делается правильно, из любого объекта – кошки, собаки, человека, коровы, каменного шивалингама, мурти – извлекается тонкая спанда, вишеша спанда и самани спанда, божественная вибрация, которая незримо в нем существует, но которая активируется и раскрывается только при достаточно правильном и глубоком созерцании или поклонении. Например, здесь содержится спанда, божественная лучезарная активность, определенная божественная святая магическая сила, которая называется вишеша спанда, самани спанда, тонкая вибрация. Но если вы просто пойдете мимо него, скажете, это просто футляр, здесь какой-то текст, никакой спанды здесь не видно. Но если вы будете окуривать его благовониями, читать этому тексту призывающие стотры, выполнять регулярно садханы, зарождать особое состояние ума в чистом видении, в Шамхаве Мудре, спанда этого футляра начнет раскрываться. Например, у вас появятся знаки, где божества кладут вам на голову, и ваши способности к ясности увеличиваются. Или ваши интеллектуальные способности начнут возрастать. Или вы увидите божеств, которые исходят из него и несут вам, божеств семейства Сарасвати, которые несут вам какие-то силы, ваксидхи или когнитивные силы какие-то. Это означает, что начало раскрываться вишеша или самани спанда. Чистая божественная вибрация, заключенная здесь. И это касается мурти, человека, коровы, собаки, каменного шивалингама, чего угодно. Вот искусство извлечь вишеша, самани или какую-либо другую трансцендентную спанду, то есть божественную вибрацию, содержащуюся незримо, но скрытую из объекта, это и есть искусство внешней упасаны. Очень древнее магическое тайное тантрическое искусство. Опытный же садху не нуждается в ритуалах и стотрах. Если он овладел крама-мудрой, он может извлекать божественную благодать ануграху, спанду, простым объединением созерцательного присутствия. И вот объединение созерцательного присутствия с объектами – это и есть умение извлечь спанду из любого объекта. И тогда про такого человека говорят, он видит Бога во всем. В камне, в собаке, в быке, в брахмане, в неприкасаемом. Потому что божественная чистая вибрация есть в неприкасаемом шудре, в брахмане, в мудреце, в садху, в аскете, в каменном шивалингаме, в дереве и где угодно. И если йогин погружен в глубокое присутствие, он извлекает ее. Тогда говорят, он видит Бога во всем. Невозможно увидеть Бога, не извлекая эту вибрацию. Но когда извлекается эта вибрация, это видение реально. Но это не видение обычными глазами. И что происходит, когда йогин способен видеть Бога во всем, и вот это видение Бога растворяет его двойственное цепляние? Он обретает четыре полные уверенности. Что это за четыре полные уверенности? Первая уверенность, что пусть и возникающее видение 3000 богов и возникнут вокруг него, он не покинет уверенности, что они иллюзорны, пустотны и лишены самобытия. Вторая уверенность. Пусть его окружают орды мар и убийц, он не почувствует ни капли страха. Третья уверенность. Это уверенность без надежды на созревание причины и результата. То есть нет надежд на плоды и результаты каких-либо действий. Четвертая уверенность – это бесстрашие перед сансарой и горестными состояниями бытия. Такие четыре полные уверенности, которые возникают. То есть какие боги бы ни явились, Садху распознает отсутствие их самобытия, он видит, что это единый Бог. Он видит во всем милость Бога. Какие бы мары, препятствующие духи, страшные какие-либо демоны не явились, он, извлекая из них Вишеша Самани Спанду, божественную вибрацию, видит их как форму божеств, как форму благодати, неотделимую от природы ума, пустотную, не имеющую самобытия, иллюзорную. Какие бы действия он ни совершал, надежды, страхи, цепляния и желание получить причины и результат не зарождаются, потому что он видит отсутствие самобытия и единую природу Бога. И какие бы горести сансары ни возникали, он не испытает ничего из этого, поскольку он распознает их пустотную природу. Такие четыре полные уверенности являются признаком реализации одного из уровней освобождения.
Шива, великий Господь, который превосходит Пракрити, радуется поклонению и особо благословляет поклоняющегося.
Что означает «Шива радуется поклонению»? Наивные люди представляют, Шива где-то сидит на небесах, в своем троне, на своем троне, на горе Кайласа, во дворце, а здесь преданные поют баджаны, воскурят благовоние Шивы. Вот молодцы, посылаем благословение. Вот мои преданные, вот рад за них. Это такое народное толкование, как это показывают в кино. Девонки Дев Махадев, сериалы и других. Но что значит Шива радуется такому поклонению? Дело в том, что Шива никогда не огорчается. Он всегда радуется. То есть радость – это его природа. Это не то, что он радуется по причине того, за кого-то, за что-то конкретное, по какой-то конкретной причине. Шива – это сама радость мира. Это суть мира, и эта суть очень радостная. Она настолько радостная. Она просто пропитывает всю Вселенную этой радостью. Но по мере уплотнения реальности и увеличения заблуждения эта радость просто невоспринимаема. Чувствительность живых существ такова, что они не могут проникнуть в эту радость. Но когда они хорошо поклоняются, их умы останавливаются, карма останавливается, они получают доступ к этой радости. И они получают это нисхождение благодати. Вот что означает «Шива радуется» такому правильному поклонению. Конечно, Шива радуется. Он всегда радуется. Он состоит из радости, он есть сама сущность радости. Поэтому он и радуется. Он не может по-другому не радоваться. То есть он не может лишиться своей природы, он не может быть другой какой-то природой. То есть он не может пойти против своей природы, потому что его природа – это радость, счастье, блаженство. Ананда, ананда.
Йогин получает власть над кармой и так далее постепенно, милостью Шивы. Когда душа обретает власть над всем, начиная с кармы и заканчивая Пракритие, ее называют освобожденной, и от нее исходит сияние совершенного существа. Когда милостью Шивы йогин берет под свою власть тело, возникшее в результате деятельности, то достигает Шива-локи. Это называется освобождение Салоки. Когда йогин обретает власть над тонкими элементами, то достигает близости к Шиве. Затем, посредством средств и деятельности, он получает облик, подобный облику Шивы.
Близость к Шиве – это самипья мукти, и облик, подобный облику Шивы – сарупья мукти.
Это называется сарупья. Когда верующий обретает великую милость, вселенский разум также попадает под его власть. Вселенский разум – всего лишь производное прокрытие. Господство над ним называется саршти, вид освобождения, когда йогин получает то же положение и могущество, какими обладает Шива.
Саршити мукти означает обладать несметными силами, могуществом, влиянием, как Шива. Саршити мукти предшествует саюджа мукти, полному слиянию. Например, есть Ишвара, Шива, как Ишвара, а Саршити Мукти – это Шиваганы, например, освобожденные души, обладающие похожими силами, превосходящие даже силы Брахмы. Все они имеют Саршити Мукти. Или Саршити Мукти имеют некоторые риши и ситхи, которые творят собственные вселенные, как 10 братьев Инду или как сын мудреца Ганы из Трипурарахаси, сотворивший вселенную внутри холма. Они обладают похожими силами, как Шива, например, Айшвария, всемогущество, всеведение, сарваджнятва, нитьятва, но они не обладают сватантрией, то есть полной сватантрией, только суверенностью они не обладают, а по шакти, по силе они могут быть такими же.
Затем, благодаря еще более великой милости Шивы, йогин получает власть над Пракрити. Он безо всякого труда обретает духовное величие, равное таковому Шивы. Обретя всеведение и богатство Шивы, верующий сияет светом своего собственного духа. Люди, сведущие в Ведах и Агамах, называют это саюджья. Именно в таком порядке человек получает освобождение, поклоняясь лингаму Шивы.
Итак, Салокья Мукти, освобождение в раю Шивы. Самипья Мукти, освобождение близости через Иштадевату. Сарупья Мукти, обладание телом лучезарного света Пранавакая, как у Шивы, или из Иштадеваты Дататреи. Саршити Мукти, обладание силой, шакти и могуществом, как у Шивы. И, наконец, реализация природы Шивы, Саюджи Мукти. Стать Шивой означает реализовать в себе трансцендентную природу Шивы. Все живые существа обладают природой Шивы. Однако обладать ею и осознавать ее – это не одно и то же. Есть вопрос, обладает ли собака природой Будды? Знаменитый вопрос. Таким же образом можно спросить, обладает ли собака природой Шивы? Конечно, обладает. Но она не может извлечь из нее пользу, поскольку эта природа ею еще не распознана. Это подобно тому, как я привожу пример, если в подкладке в пальто человека зашит чек на $1 миллиард или карточка на $1 миллиард, он миллиардер. Но если он не знает об этом, миллиардер он или нет? Или если он знает, кто-то ему сказал, он знает об этом, но он не может ее оттуда достать и воспользоваться, чтобы жить счастливо. Миллиардер он или нет? Что его делает миллиардером? Можно сказать, он условный миллиардер, миллиардер в потенциале. То есть, если он сумеет эту карточку достать и использовать ее, он станет полным миллиардером. Поэтому мы являемся условными Шивами. А когда мы раскроем свой потенциал, мы станем полными Шивами. Дальше.
Поэтому, чтобы снискать милость Шивы, пусть верующий поклоняется ему, совершая священные обряды и прочее. Пусть он постоянно выполняет священные обряды и аскезы, посвященные Шиве, и совершает джапу мантр Шивы. Пусть йогин все более и более утверждается в познании Шивы и медитации на него. Пусть все время, вплоть до отхода ко сну, все время вплоть до смерти посвящается медитации на Шиву. Пусть человек почитает Шиву посредством мантр садьо и цветов. Он обретет процветание. Мудрецы сказали: «О лучший из совершающих благие обряды! Объясни нам, пожалуйста, правила, касающиеся поклонения Шиве в образе Лингама и других образах.
Достаточно.